Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Глава 1. Что произошло 10 годами ранее? Привет. Эйприл? Кавычка. Да, это я. Бет. Я выходила из душа, когда зазвонил телефон. Я хотел обогнать автоответчик, но не успела. Что случилось? Эйприл? Ты так отчаянно звучала в моем автоответчике. Я только что вернулась из магазина домой и подумала, что мне лучше позвонить тебе. Что случилось? Кавычка. Я совершила большую глупость, и когда я расскажу Дэйву, то уверена, что он решит развестись со мной. Что ты сделала? Эйприл? Кавычка. Я трахалась сегодня с Брэдом. Боже. Я чувствую себя ужасно, когда я танцевала с ним на встрече выпускников прошлой ночью. Он пригласил меня на обед. И по какой-то жуткой причине я пошла. А потом мы пошли в его комнату и занялись сексом. Когда расскажу Дэйву, он потребует развод. Я не знаю, что делать. Плакала она. Боже. Эйприл. Не говори Дэйву. Ему не нужно знать, что ты совершила большую ошибку. Разве Брэд не вернулся сегодня в Нью-Йорк? Кавычка. Да. Брэд уехал домой после нашего грибаного секса. Но я ненавижу себя. Я люблю своего мужа. Правда. Просто. Знаешь же, Брэд был моим первым. И я думала о старых временах. И вот реально облажался и теперь потеряю Дэйва. Послушай. Эйприл. Ты совершила ошибку. Большую ошибку. Но все сделано и закончилось. Брэд живет в Нью-Йорке. Он тоже женат. Так что не собирается этим хвастаться. Оставь это. Будь лучшей женой и матерью, какой только можешь им стать. Не отказывай Дэвиду ни в чем и постоянно занимайся с ним любовью. Тебе придется смириться с тем фактом, что ты изменила своему мужу. Не теряй его и свой брак из-за дурацкой ошибки. Ты права, Бет. Это тоже было не так уж и хорошо. Дэвид гораздо лучший любовник, чем Брэд. Думаю, я приму твой совет. Мне просто придется смириться с этим. Это был телефонный разговор, который я записал на пленку 10 лет назад. У нас был и есть один из тех автоответчиков, которые после 4 звонков выдают сообщение. Если вы ответите на него, когда другой человек все еще на линии, разговор все равно будет записан. Так случилось и с Эйприл. Она вышла в магазин. И когда я вошел и проверил сообщение, то услышал именно это. Я был совершенно ошарашен. И не было никаких идей. Что же делать? Моя прекрасная жена и мать моей 3-летней дочери изменила мне со своим старым парнем. Я был в ахуе. Мне нужно было быстро принимать решение. Поэтому я извлек кассету и вставил новую. Затем проверил корзину с одеждой и нашел розовые трусики, которые были на ней тем утром. Пятна от спермы были еще немного влажными. Я положил кассету и эти трусики с пятнами спермы в мешочек и спрятал их в подвале. Я решил сохранить это в качестве доказательства. Если вдруг понадобится, позвольте мне немного рассказать вам о нашей жизни. Эйприл и я, а также Брэд и Бет учились в одной средней школе. Брэд и Эйприл были известны всем как пара. Пока Эйприл не поймала Брэда за поцелуями и зажиманием Мэри Лу. Увидев их, она накричала на Брэда и сказала, что больше никогда не хочет его видеть. Конечно. Он пытался уговорить ее вернуться к нему. Но она всегда отказывалась. Примерно тогда же мы с Эйприл начали встречаться. Думаю, сначала она сделала это, чтобы поквитаться с Брэдом, но в конце концов влюбилась в меня. Конечно, в старших классах она мне нравилась. Просто у меня не было особых шансов, что рядом с Брэдом. В ежегоднике Брэд был помечен как, скорее всего, преуспеет. Он был звездой футбола, а также играл в бейсбол. Эйприл была отмечена как «Мисс Конгениальность» и «Самая красивая девочка в классе». У меня же был лейбл. МакГайвер. Мистер Пачини. Они назвали меня МакГайвером из-за телевизионной программы, в которой МАК мог починить или исправить что угодно. Я был кем-то в этом роде. Но, конечно, не так хорош, как старый добрый МакГайвер. Некоторые друзья даже звали меня МакДейв. Эйприл и Брэд были королевой и королем на выпускном. Но она провела с ним немного времени. На самом деле она была моей спутницей. И он взял Мэри Лу. Я должен уделить минутку и рассказать вам о Мэри Лу. Она была хорошенькой и большегрудой. Каждый парень, которого я знал, включая меня, мечтали пощупать грудь Мэри Лу. И вот же сюрприз. После окончания школы Мэри Лу пошла в монастырь. Клянусь Богом, теперь она монахиня. И ее зовут сестра Мэри Лу. После окончания школы Брэд уехал учиться в университет в Нью-Йорке. Он хотел стать юристом и после окончания колледжа остаться в Нью-Йорке, чтобы быть поверенным в Большом Яблоке. Эйприл пошла в общественный колледж и стала секретаршей. Я пошел в школу на слесаря, специалиста по ремонту автомобилей. Мы все исполнили наши пожелания. После колледжа мы с Эйприл поняли, что любим друг в друга. Мы все делали вместе. После того, как мы поженились, она забеременела. Мы были очень счастливы. У нас появилась девочка, которую мы назвали Карли. Конечно, она была нашим маленьким комочком радости. Я открыл собственную автомастерскую. У меня буквально всегда было больше работы, чем я мог бы выполнить за разумное количество времени. И я нанял двух парней работать на меня. В те дни люди хотели быстро отремонтировать свои машины. И мы гордились тем, что можем оказать полный спектр услуг. Иногда, когда это необходимо, мы работали по полдня в выходные. Жизнь была хороша, все было прекрасно. Мои родители очень мной гордились. Родители Эйприл считали меня хорошим и хорошим кормильцем. Но им хотелось бы, чтобы Эйприл подождала. Вдруг вернется Брэд. Для всех мил не будешь, именно так я посчитал. Я старался изо всех сил, как муж и отец. Приближалась встреча нашего класса по поводу пятилетия после выпуска. Мне было наплевать, идти или нет. Хотя я был бы не против посмотреть, как поживают некоторые из девушек, с которыми я встречался. Я видел многих из них, когда они привозили свои машины в ремонт. У нас вообще был класс красивых женщин. Конечно же, Эйприл сохранила свою красоту и индивидуальность. Ей очень хотелось поехать. И мы поехали. Эйприл выглядела великолепно. Но она вообще всегда хорошо выглядела. Думаю, она оделась немного сексуальнее для старых одноклассников. Включая Брэда, когда я сказал ей, как хорошо она выглядела, она ответила, что должна поддерживать титул «самая красивая». Еще она сказала, что оделась для меня. Конечно, я сказал, ну конечно, мы добрались до места. И, конечно же, Брэд подбежал, чтобы поздороваться с нами. На самом деле он хотел увидеть Эйприл. Ему было наплевать на меня. Я пожал ему руку и спросил, где его жена. Он сказал, что она не смогла приехать, так как нужно управлять их офисом, пока он не вернется в воскресенье вечером. Она, до свадьбы, была его секретарем, и сказала ему, что останется его секретарем. Что-то подсказывало мне, что именно она в их семье носит штаны. Я поболтал со всеми одноклассниками. Станцевала с несколькими девушками из нашего класса. Каждый раз, когда я танцевала с кем-то, замечала, что Эйприл танцует с Брэдом. Это меня немного разозлило, и когда я ей об этом высказал, она начала танцевать с другими одноклассниками. Мы закончили встречу, танцуя последние несколько танцев вместе. Некоторые из класса сказали, что хотят встретиться за обедом на следующий день, прежде чем путешествующим придется отправиться домой. Я сразу сказал, что не смогу приехать, потому что утром мне нужно починить несколько машин. Эйприл же сказала, что постарается, если она получится уговорить свою маму присмотреть за ребенком. Я хотел возразить, но это выставило бы меня в неблагоприятном свете. А Эйприл никогда не делала ничего, чтобы я ей не доверял. Я встал рано и направился в мастерскую. Пока Эйприл еще спала, пришлось поработать чуть дольше обычного. Когда я вернулся домой, было около 17 часов. На столе лежала записка от Эйприл, в которой говорилось, что она собиралась забрать нашу дочь. Я увидел мигающий автоответчик и прослушал. Когда Эйприл вернулась домой, то сказала, что ее мама оставила Карли на ночь, чтобы мы могли побыть одни. Она отвела меня в спальню и занялась со мной страстной любовью. Я спросил ее, чем вызвана такая вспышка, и она сказала, что хочет показать мне, как сильно она любит меня и заботится обо мне. Я же предположил, что так, посредством ебли, выражалась «прости, милый», и я собирался получить свое сполна. Не знаю, правильно ли я поступил, не сказав ей, что знаю об этой измене. Я реально верил, что ей действительно было жаль. И то, как она занималась со мной любовью, было фантастическим. В ту ночь мы, должно быть, занимались любовью больше раз, чем когда-либо с тех пор, как поженились. Ночью это не ограничилось. На следующее утро она позаботилась о моем утреннем стояке. Мне пришлось позвонить и сообщить ребятам, что я немного опоздаю. Жизнь была лучше, чем обычно, хоть она всегда была хорошей. Я действительно чувствовал, что она пытается компенсировать мне то, о чем я не должен был даже подозревать. В итоге она забеременела от всего того обилия секса, который у нас был. Жизнь была прекрасна. У нас родилась еще одна маленькая девочка. Мы назвали ее Дани в честь меня. Меня зовут Дэвид Даниэл Мур. С годами Дани стала моей маленькой любимицей. Карли всегда тусовалась с мамой на кухне или куда бы она ни пошла. Дани всегда рвалась со мной в гараж. Я брал ее всегда, когда мог. У меня была небольшая квартира над гаражом, в которой можно было отдохнуть или даже вздремнуть. Там была кухня и ванна. Там можно было принять душ, вместо того, чтобы идти домой вонючим и похожим на грязную обезьяну. Туда я водил Дани, чтобы поиграть в игры. Она хотела быть со своим отцом, и я тоже хотел быть с ней. Мы повсюду водили наших девочек. Они любили парки развлечений, и мы брали их, чтобы они могли кататься весь день. Конечно, Дани хотела прокатиться со мной, а Карли ехала со своей мамой. Блин, я любил свою семью. Мне почти жаль, что я узнал бы об измене. Иначе жизнь была бы идеальной. Пришло время десятилетия нашего выпуска. Я совсем не хотел идти. Я боялся, что могу что-то сделать с Брэдом, если он появится. Последние 5 лет моя жизнь была хорошей. Я не хотел, чтобы это было испорчено. Я спросила Эйприл, хочет ли она, и она сказала мне, что ей идти не интересно. Был ли я когда-нибудь более счастлив? На случай, если кто-то из друзей захочет убедить Эйприл в обратном. Я купил нам билеты в парк развлечений King's Island и снял нам номера в мотеле на 2 ночи. Это была большая нагрузка для моих нервов. Эйприл все еще старалась. И я это видел. Мы отлично провели в парке время. Моим девочкам это понравилось. И Эйприл не могла быть более милой голубкой. Как только девочки заснули в мотеле, она была готова к сексу. Той ночью мы тихо занимались любовью. Было здорово наблюдать, как Эйприл испытывает оргазм и одновременно старается молчать. Блин, мне повезло. Обе девочки тогда учились в школе. И Эйприл устроилась на неполный рабочий день помощницей в школьном офисе. Таким образом, всякий раз, когда не было школы, она всегда была рядом с девочками. Мой бизнес тоже рос. Я нанял еще 2 сотрудников. Жить было хорошо. В школе всем ученикам предлагались тесты ДНК. Таким образом, если возникнет проблема, родителям не придется искать доноров. Худший вариант развития событий, о котором никто не хотел говорить, заключался в том, что, если бы ребенок пропал без вести, его можно было бы идентифицировать. Мы проверили и Карли, и Дани. Через 3 недели нам пришлось забрать результаты в кабинете врача. В тот день Эйприл должна была работать в школе. И она спросила, могу ли я пройти мимо врачей и забрать результаты. У меня не было с этим проблем. После того, как я вошел в кабинет, врач сообщил мне свои результаты. Он сказал мне, что был удивлен тем, что девочки так похожи друг на друга. Ведь они были всего лишь сводными сестрами. Мой разум тут же будто окутал туман. Врач спросил меня, все ли со мной в порядке. И я спросил его, что он имел в виду, говоря о сводных сестрах. Он сказал, о, боже мой, мне так жаль, я не должен был ничего говорить. Я не знал, что, док, ты хочешь мне сказать, что у них было 2 разных отца. Боже мой, я не мог поверить, что это происходит со мной. Мне очень жаль. Дэвид, я не должен был ничего говорить. Тесты показывают, что один из родителей отличается в каждом тесте. Док, вы можете провести мне тест? Мне нужно знать наверняка. Я почти уверен, но мне нужны результаты теста. Врач неохотно взял мою кровь. Он сказал, что поторопится и попробует получить мои результаты через неделю. Он снова извинился передо мной и сказал, что ему очень жаль. Я посмотрел ему прямо в глаза и сказал, «Док, я не являюсь биологическим отцом одной из моих девочек. Я скажу вам прямо сейчас, что они обе все еще мои дочери, и я буду любить их одинаково. Я единственный отец, которого они знают. И, если я услышу, что вы рассказали кому-нибудь об этом разговоре, я устрою для вас все круги ада. Дэйв, мои губы запечатаны. Я пошел домой с результатами». Эйприл посмотрела на них, но они для нее ничего не значили. Действительно, если вы не умеете их читать, то это просто набор точек на диаграмме. Увидев, как она посмотрела на них, я был почти уверен, что она не знала, что одна из наших дочерей биологически не была моей. Я вернулся и получил результаты через неделю. Я был прав. Дани, моя маленькая гордость и радость, не была моей биологической дочерью. Я знал, что это должен был быть роман с Брэдом. Боже, я ненавидел то, что она со мной сделала. Надеюсь, никто никогда не узнает. Я даже не собирался говорить об этом Эйприл. Следующие пару недель я был в депрессии. Эйприл спросила меня, что случилось, и я сказал ей, что чувствую себя плохо. Она сказала мне, может, мне стоит пойти к врачу. Я сказал ей, что лечился лекарствами, и это должно сработать. На самом деле, я просто выпил почти пинту виски и лег спать. На следующее утро я проснулся. И на моей руке лежал маленькая Даня. Меня не волнует, чья это была сперма. Она была моей маленькой девочкой. Прошло время, и я понемногу вернулся к нормальной жизни. Жизнь вокруг меня действительно не изменилась. И маленькая Даня все еще был моей маленькой любимицей. Эйприл была по-прежнему такой же любящей и милой. Как всегда, однажды позвонила Бет, и они с Эйприл поговорили. После того, как они закончили разговор по телефону, Эйприл сообщила, что Бет и ее муж Марк расстались. Они разводились после 10 лет совместной жизни. Она сказала, что это из-за непримиримых разногласий. Она сказала, что Бет ничего больше не сказала. Жизнь продолжалась. Эйприл и ее секрет. Я и два моих секрета. Пришло время 15-летия выпуска. Карли было 13, а Дани — 10. Эйприл сказала, что Бет хотела бы, чтобы она пошла навстречу. Так как в том году она была в комитете с Бет, было бы сложно не пойти, если бы вы сами все спланировали. Я действительно не хотел идти. Но я был чертовски уверен, что не собираюсь отпускать Эйприл одну. Мы отправились навстречу. Одноклассники выглядели старше. Многих из них мы не видели 10 лет. С тех пор, как пропустили последнюю встречу. Брэд, конечно, появился. Снова без жены. Он протянул мне руку, чтобы я ее пожала. И я сказал ему: «Брэд, я не хочу притворяться. Ты мне не нравишься. И никогда не нравился. Я не собираюсь сжать тебе руку и не дам тебе провести всю встречу, ухлёстывая за моей женой». Эйприл посмотрела на меня и сказала: «Дэвид, как ты можешь так плохо говорить с Брэдом? Боже, мне неловко». Она посмотрела на Брэда и начала за меня извиняться. Поэтому я просто с отвращением махнул рукой и ушел. Позже она подошла ко мне и стала меня отчитывать. «Как ты мог такое сделать? Дэвид, Брэд ничем не заслужил этого. Он всегда относился к тебе с уважением. Я чуть не сорвался и высказал правду обо всем. Но сдержался и сказал: «Все, что он хочет, это торчать с тобой всю ночь. И мы оба это знаем. Если ты так его хочешь. Черт возьми. Вон он. Иди к нему». Эйприл в слезах побежала в дамскую комнату. Бет, слушавшая часть разговора, побежала за ней. «Может, я сказал слишком грубо. Но, думаю, с меня хватит». Я пошел к бару и начал пить. Вскоре Эйприл вернулась и сказала, что собирается увидеться с несколькими одноклассниками. Я наблюдал за ней, и она держалась подальше от Брэда. Я думаю, она танцевала с ним однажды за всю ночь. Я в основном сидел в баре один. Время от времени кто-то подходил, и я разговаривал с ними. Когда встреча закончилась, Эйприл пришлось проводить меня до машины. Она сказала мне, как сильно я ее разочаровал. А затем, молча, всю дорогу молчала. Когда мы вернулись домой, я сразу завалился спать. Сработал будильник. И я почувствовал, как же мне хреново. Было воскресенье. Но я пообещал нескольким людям сделать их машины. Поднявшись, я отправился на работу. Когда я работал, мне было не по себе из-за того, как я поступил на встрече. Конечно, я ненавидел Брэда и злился на Эйприл. Но ведь никто не догадывался почему. Я позвал на помощь пару парней. Это будет стоить мне дополнительных долларов, так как было воскресенье. Но я собирался пойти домой и пригласить свою семью на ужин. Когда я приехал домой, дом был пуст. Было 13 часов. Автоответчик мигал, пока я его перематывал. Опять Эйприл, должно быть, не ответила вовремя. И я услышал сообщение. «Привет», сказала Эйприл. «Эй, девочка, Есть какие-то планы? Кавычка. Это была Бет. Привет. Бет. Только что вышла из душа. Когда услышала звонок телефона. Что-то случилось? Кавычка. Обед. Хочешь пойти пообедать с группой одноклассников? Кавычка. Кто идет? Бет. Кавычка. Кроме нас с тобой около половины класса. Ты как? Сможешь? Кавычка. Брэд идет. Бет. Дэвид убьет меня, если я пойду на обед с Брэдом. Ради всего святого. Эйприл. Это обед со старыми одноклассниками. А не занятие сексом с одним старым парнем. Кроме того, вчера вечером ты даже не разговаривала с Брэдом. А сегодня всего лишь обед. После того, как Дэвид поставил меня в неловкое положение прошлой ночью. Это послужит ему уроком. В какое время и где? Бет. Кавычка. Холидей и НН в полдень. Хорошо, но мне нужно вернуться домой до того, как Дэвид уйдет с работы. Он должен быть дома к 5 или раньше. Вот и все. Она снова делала это. Я спустился вниз и нашел мешочек, спрятанный 10 лет назад. Я завернул его в термоусадочную пленку, чтобы внутрь не попал воздух. Затем я начал паковать свои вещи. Я собирался съехать и поселиться в квартире над гаражом. Большинство личных вещей у меня было в грузовике. И лишь 2 чемодана стояли у дверей в ожидании Эйприл. В 4 часа она вошла в дверь. Она была одета в мини-платье полного кроя с глубоким вырезом. Драгоценности и все такое. В общем, валила на повал. Дэвид, что ты делаешь дома? Я думала, ты работаешь до 5 часов. Я чувствовал себя виноватым из-за того, как я вчера с тобой обращался. И подумал, что исправлю это, если приглашу тебя на ужин. Похоже, ты уже поела. Дэвид, мне нужно кое-что тебе сказать. Прежде чем ты что-нибудь скажешь, я хочу тебе кое-что послушать. Я воспроизвел записанное сообщение. О, боже мой. Дэвид, мы ничего не сделали. Мы только что пообедали. Я не сделала ничего, чтобы причинить тебе боль. Ты должен мне поверить. Она заплакала. Позволь мне сказать тебе кое-что. Эйприл, а потом посмотрим, сможешь ли ты сказать то же самое. С тех пор, как мы поженились, я ни с кем не трахалась и не занималась сексом. Ты можешь так сказать. Эйприл? Дэвид, честно, мы только пообедали. Было около 30 человек из класса. Спроси кого угодно. Брэд хотел что-то сделать. Но я не позволила ему. Я сказал ему нет. И когда он попытался еще раз, то я ударила его. Дэвид, поверь мне. Дэвид, абсолютно ничего не было. Честно, тогда позволь мне услышать. Как ты говоришь? Что сказал я? Или ты не можешь? Хорошо. Дэвид, честно, у меня никогда не было секса с другими с тех пор, как мы поженились. А теперь позволь мне объяснить, что случилось, чтобы мы могли это преодолеть и помириться. Пока нет, у меня есть еще одна запись. И хочу, чтобы ты прослушала. Я вытащил кассету. Она увидела розовые трусики и закричала. Боже, Дэвид, нет, это была ошибка. Я не хотел, чтобы это произошло. Я люблю тебя, только тебя. Она слушала свой разговор с Бет 10 лет назад. Она видела на столе засохшие трусики в пятнах спермы. Она рыдала и не знала, что сказать. Есть еще одна вещь, которую тебе следует знать. Я не биологический отец Дани. Скорее всего, это твой любовник Брэд. Но, она моя малышка. И я не позволю этому уродливому парню забрать ее у меня. Я положил на стол результаты Дани и своей ДНК. С четким вердиктом, совпадений не найдено. Эйприл кричала. Нет, этого не может быть. Это не может быть правдой. Пожалуйста, Дэвид, пожалуйста, не оставляй меня. Я люблю тебя. Дэвид, я люблю только тебя. Когда я выходил за дверь с двумя моими последними чемоданами, я слышал, как она плачет. Глава 2. История Эйприл. С чего бы мне начать? Я постараюсь объяснить, что произошло, не пересказывая вам все заново. Мне придется повторить несколько моментов, чтобы вы поняли обе стороны истории. Как сказал Дэвид, мы все ходили в одну среднюю школу. В то время моим парнем был Брэд. Возможно, мы вместе провели большую часть 2 лет. У нас был секс только однажды. И это было в старшем классе. Это было после одной из школьных вечеринок. Брэд подошел ко мне домой. И никого не было дома. Мы занимались обычными ласками, как и большинство пар нашего возраста. И я решила отказаться от своей девственности с ним. Не было никакой подготовки, никакого изящества. Он вывалил свой член и воткнул его в меня. Было чертовски больно. Через пару минут после лишения невинности стало полегче. Тогда Брэд схватил меня за задницу и начал входить в меня. Ну и... хорошо, что он был в презервативе. Когда он вытащил, то сказал мне, что я была хороша. Это было отстойно. Я подумала, что если секс всегда был таким, то это не то, что мне нужно, разрядив яйца и сказав мне, какая я охуенная. Брэд отправился домой. Большее разочарование трудно придумать. Вы слышали все эти истории и смотрели фильмы про это. А потом получаете это. В течение следующих 2 недель Брэд хотел повторить. Я все время его отталкивала. У меня не было намерения стать его игрушкой для секса. Именно тогда я застала его с Мэри Лу за трибунами. Он ее лапал. И когда я это увидела, то назвала его мудаком и сказала, что больше не хочу иметь с ним ничего общего. Он снова и снова извинялся передо мной. Но это не сработало. Я перестала с ним встречаться. После этого я начала встречаться с Дэвидом. Он мне всегда нравился, но я не делала шагов в его направлении. Ведь у меня были постоянные отношения с Брэдом. Дэйв же всегда думал, что я встречаюсь с ним только чтобы Брэд ревновал. В этом есть доля правды. Но я ведь была старшеклассницей. И у меня, как у большинства девочек, были влюбленности. И я была счастлива, когда Дэвид пригласил меня на свидание. Просто для справки. Некоторые люди называют его Дэйв. Другие Дэвид. Я использую оба имени. Если подумать, это забавно. Дэйв считал, что все девушки были влюблены в Брэда, потому что тот был спортсменом. По правде говоря, большинство девушек были тайно влюблены в Дэйва. Он был умен, симпатичен, в такой же хорошей форме, как и любой спортсмен, и у него были золотые руки. Мы назвали его МакДэйв в честь телевизионного парня МакГайвера. Мы начали встречаться, и примерно через 6 месяцев, когда мы оба уже учились в высших учебных заведениях, у нас был первый секс. Позвольте мне взять эти слова обратно. Мы впервые занимались любовью. Он был очень хорош. После неудачи с Брэдом я не ожидала ничего особенного. Но Дэвид был таким милым и нежным. Мы были в его квартире. Он уложил меня на кровать и нежно поцеловал. Никакого плюх-шмяк спасибо, мэм, с ним не было. Он медленно расстегнул мою блузку и начал целовать мою грудь за границей бюстгальтера. Затем расстегнул застежку и снял бюстгальтер. Поцелуев становилось все больше и больше. Я уже была на взводе. Он целовал мой пупок и одновременно расстегивал мои джинсы. Затем он просунул руку под мои трусики и скользнул к моему холмику. Боже, как он был хорош! Я чувствовала, что промокла там насквозь. Его прикосновения были такими приятными. Он спросил меня, уверена ли я, что хочу пойти дальше. Конечно же, я сказала да. Он встал с кровати, снял мои джинсы и трусики, а затем снял джинсы и трусы с себя. Он залез между моих ног и начал меня вылизывать. Из меня текло ручьем. Я читала об этом, и девушки говорили об этом. Но Дэвид делал это. Он буквально ел мою киску. У меня пришел первый оргазм. После этого я смогла понять, почему людям это так нравилось. Дэвид залез между моих бедер и вошел в меня своим очень твердым членом. Минут через 10 мы вместе кончили. Я получила мой второй оргазм. Затем он лежал рядом со мной, пока мы оба не отдохнули, а затем отвел меня домой. После этого мы много раз занимались любовью. После того раза он всегда носил презервативы. Нам повезло, что я не забеременела в первый раз. После того, как оба закончили учебу, мы поженились. И никаких презервативов. Тогда я почувствовала, как его сперма стреляет в меня. Он был прекрасным любовником. Моим родителям он нравился. Но их соблазняла мысль о том, что Брэд – адвокат. Я же просто сказала им, что не люблю Брэда, а люблю Дэвида. И все. Вскоре после этого я забеременела. И у нас родилась Карли. Она была такой милой и красивой. Все, включая Дэвида, думали, что она похожа на меня. Я думаю, что младенцы выглядят так, как вы хотите. Сегодня она была похожа на меня. На следующий день она была похожа на Дэвида. Все, что я знаю, это то, что она была прекрасным ребенком. Мы были так счастливы. Жить было хорошо. Потом наступил тот ужасный день. Мы пошли на встречу в честь 5-летия нашего выпуска. Мы действительно хорошо провели время. Наверное, я стала слишком хвастаться собой. Помню, как несколько раз танцевала с Брэдом. Я хотела, чтобы он увидел, от чего отказался ради Мэри Лу, ставшей монахиней. На следующий день перед отъездом несколько одноклассников пошли пообедать. Дэвид не смог поехать, потому что у него было несколько машин, которые он обещал закончить. Я пошла одна и совершила там самую большую ошибку в своей жизни. После обеда я пошла в комнату Брэда, и он начал приставать ко мне. Я знаю, что постоянно отказывала, потому что была замужем, но по какой-то нечестивой причине все равно уступила ему и позволила ему взять меня. Думаю, это как-то связано со сравнением его с Дэвидом. Не знаю, это была глупая ошибка. Когда мы, или лучше сказать он, закончили, я не почувствовал ничего, кроме унижения. Я знала, как все было неправильно в тот момент. Мы оба оделись, и мне пришлось убираться оттуда. Я ехала домой вся в слезах. Я хотела был смыть грязь, которую чувствовала. Сейчас я могу вам прямо сказать, что смыть измену невозможно. Однажды сделав это, ты останешься с ней навсегда. Я позвонила своей подруге Бет. Я должна была рассказать кому-нибудь о своих переживаниях. Бет была моей лучшей подругой. И я знала, что, если я ее попрошу, она всегда будет держать это в секрете. Она не ответила, поэтому я оставил ей сообщение, чтобы она позвонила мне. Я была в душе, пытаясь смыть свой грех. Когда зазвонил телефон, я услышала, как автоответчик ответил на звонок, и подошла к телефону. Прежде чем Бет повесила трубку, я рассказала ей, что натворила, как это положит конец моему браку. И я потеряю мужчину, которого люблю. Именно тогда Бет сказала мне не рассказывать ему. Это только навредит ему и положит конец хорошему браку. Я согласилась с ней, что она права. Я сделала очень глупый поступок. И мне придется жить с этим. Я могу лишь стараться исправить это перед Дэвидом, любя его и нашу дочь. Вот что я решила сделать. Я забыла о дурацком автоответчике. И, как вы знаете, Дэвид сохранил кассету и мои трусики, которые я носила. Я даже не думала о трусиках. У меня полдюжины пар розовых трусиков. И мне никогда не приходило в голову, что какие-то отсутствуют. Когда Дэвид вернулся домой, я отвела его в спальню и снова занималась с ним любовью. Я действительно любила его и считала, что смогу жить с болью от того, что я наделала, пока у меня был Дэвид. Примерно через 9 месяцев у нас родился второй ребенок. Мы назвали ее в честь Дэвида. Его второе имя – Даниэл. Поэтому мы назвали нашу милую малышку Дани в его честь. Опять многие говорили, что она похожа на меня. И что она была похожа на Карли. А некоторые говорили, что она была похожа на Дэвида. Я лично думала, что она очень похожа на свою сестру Карли. И по мере того, как она росла, она все больше и больше напоминала Карли. Можно было сказать, что они точно были сестрами. Жизнь продолжалась. И у нас была прекрасная жизнь. Все делали с детьми. Маленькая Даня всегда хотела быть с папой. Поэтому Дэвид использовал ее каждый шанс, который мог. Вы вряд ли могли разделить их. Когда подошла 10-летняя встреча, я сказала Дэвиду, что не собираюсь идти. Я не знала, приедет ли Брэд из Нью-Йорка или нет. Но я знала, что не хочу его видеть. С Дэвидом все было нормально, в любом случае он не особо заботился о встрече выпускников. Он специально спланировал, чтобы мы вчетвером поехали в парк развлечений Kings Island. Мы провели в мотеле 2 ночи и весь день катались с детьми, пока они не устали. И мы занимались любовью. Когда вернулись в номер, Дэвид был прекрасным отцом и мужем. У нас в школе проводился анализ ДНК. Каждый ребенок мог пройти обследование. И результаты были отправлены семейному врачу, у которого можно было забрать результаты. Я спросила Дэвида, может ли он зайти к врачу и забрать результаты Карли и Дани. Он принес их домой и показал мне. Это был набор точек и тире. Для меня это ничего не значило. И Дэвид положил их в наш сейф на случай, если они нам когда-нибудь понадобятся. Теперь, оглядываясь назад, я могу вспомнить, что Дэвид был немного расстроен. Я подумала, что он заболел, и он на самом деле отдыхал и много пил около 3 дней. Он даже спал на кушетке, говоря, что не хочет, чтобы я поймала то, что он мог поймать. Теперь, оглядываясь назад, было странно, что я не заметила разницы в Дэвиде. Каждое утро с ним лежала Дани. Она имела склонность просыпаться среди ночи и всегда ложилась рядом с папой. Она действительно любила его. Казалось, жизнь вернулась в нормальное русло. В школе дети занимались разными делами. И мы с Дэвидом всегда посещали их обоих. Я помню, когда Дани было около 9, и у нее был день профессии в школе. Она спросила Дэвида, может ли он рассказать классу о том, что значит быть мастером по ремонту автомобилей. Дэвид засмеялся, но сказал, что сделает это для нее. После того, как он заговорил, Дани сказала классу, как она гордится своим отцом, и когда она станет старше, хотела бы стать автомехаником, как и он. Дэвид сказал, что не мог бы гордиться ею больше. Бет отвечала за 15-летнюю встречу и попросила меня помочь ей с этим. Дэвид был не в восторге от этого и дал мне знать. Мне пришлось идти, я была членом комитета. К тому же прошло 10 лет с тех пор, как я видела Брэда, и я не испытывала к нему никаких чувств. Я хорошо оделась для встречи. Но мне всегда хотелось хорошо выглядеть. Я хотела, чтобы Дэвид гордился своей женой. Я была внимательна ко всем, но старалась не флиртовать так, как знала, что Дэвид это ненавидит. Когда мы вошли в дверь, там был Брэд, и он подошел прямо к нам. Я не могла поверить в то, что сказал ему Дэвид. Он сказал: «Брэд, я не хочу притворяться. Ты мне не нравишься, и никогда не нравился. Я не собираюсь сжать тебе руку и не дам тебе провести всю встречу, ухлёстывая за моей женой». Я посмотрела на Дэвида и сказал: «Дэвид, как ты можешь так плохо говорить? Боже, мне неловко». Я посмотрела на Брэда и начала извиняться. Дэвид с отвращением махнул рукой и ушел. Позже я подошла к Дэвиду и начала с ним спорить. «Как ты мог это сделать?» «Дэвид, Брэд ничем не заслужил этого. Он всегда относился к тебе с уважением. Я просто пыталась сгладить ситуацию. Дэвид, должно быть, думал, что мне все еще нравится Брэд. Что было совершенно неверно. Дэвид напился. Мы рано покинули встречу. И я отвезла его домой. На следующее утро он пошел в мастерскую еще до того, как я встала. Девочки ночевали с мамой. Я пошла в душ. И зазвонил телефон. Я была почти готова и выпрыгнула из душа, чтобы ответить на звонок. Сработал дурацкий автоответчик. И мне пришлось ждать, пока он остановится. Это была Бет. Она хотела узнать, собираюсь ли я на обед. Сказала, что там будет около половины класса. Я решила пойти повидать некоторых одноклассников, с которыми у меня не было возможности поговорить, так как мой муж напился, и мне пришлось отвезти его домой. Я полагала, что Брэд будет там, но я сделаю все возможное, чтобы держаться от него подальше. Когда я добралась до Holiday Inn, где у нас был зарезервирован зал, потому что в этом отеле остановилось большинство одноклассников, которые приехали на встречу из других мест. Там было очень много одноклассников. Я увидела Брэда и держалась как можно дальше. Я поздоровалась с ним, когда он подошел, но изо всех сил старалась избегать. Он почти вызывал у меня нервозность. Мне пришлось пойти в дамскую комнату, которая была за углом. Когда я вышла из дамской комнаты, там стоял Брэд, и он не пропустил меня. Схватив меня за руки, попытался поцеловать. Он сказал мне, что, если я не буду с ним поласковее, то расскажет Дэвиду, что произошло на пятилетии. Я оттолкнула его и ударила изо всех сил сначала по голове, а затем коленом по яйцам. Когда я вернулась на свое место, то пробежала мимо Бет и сестры Мэри Лу. Я знаю, что они все видели. Я изо всех сил старалась сохранять спокойствие, но меня все еще немного трясло. Я уселась среди друзей и почувствовал себя намного лучше. Брэд больше не вернулся к столу. Он, должно быть, поднялся в свою комнату, а затем свалил домой. Я действительно понятия не имела. Бет вернулась к столу и тихо спросила меня, в порядке ли я. Я сказал ей, что да, и собираюсь рассказать Дэвиду, что Брэд сделал сегодня. Я не собиралась ничего говорить о пятилетней встрече. Просто о том, что произошло сегодня. У меня был наш минивэн. И Бет спросила, не могла бы я отвезти пятерых учеников в аэропорт. Было 3 девушки и 2 парня. Одна из пар была замужем. Поездка в аэропорт была приятной. Мы высадили одноклассников, а затем я высадила Бет и поехала домой. Когда я вошла в дом, там стоял Дэвид. Он сказал, что пришел домой пораньше и собирается пригласить меня на ужин, чтобы наверстать упущенное из-за того, что я был таким идиотом на встрече прошлой ночью. Я сказал ему, что хочу ему кое-что сказать. Я собиралась рассказать ему, что сделал Брэд, когда он проиграл запись с дурацкого автоответчика. Я сказала ему, что ничего не делала, но он мне не поверил. Он не дал мне возможности объясниться. Когда сказал, что у него есть еще одна запись для меня, прежде чем проиграть кассету, он спросил меня, занималась ли я сексом с кем-нибудь с тех пор, как мы поженились. Я сказала ему, нет, не зная, что у него есть эта пленка. Не знаю, откуда это взялось. Но он воспроизвел мой разговор с Бет о той глупой ошибке на следующий день после нашего пятилетия выпуска. Я слушала себя, говорящую, что трахнула Брэда. А затем Дэвид бросил на стол мои розовые трусики с засохшими пятнами спермы на них. Я не выдержала и заплакала. Я понятия не имела, что он вообще об этом знал. Затем он поразил меня худшими новостями в моей жизни. Наш ребенок, наша Дани, не была его биологической дочерью. Он взял свою распечатку ДНК и положил ее рядом с распечаткой Дани вместе с бумагой с надписью «Нет». Совпадений. Мне хотелось умереть. Я была в полной прострации. Он вышел за дверь, а я сидела и плакала. Я плакала за себя, и плакала за Дэвида. Он был идеальным мужем и отцом и держал это в себе в течение 10 лет. И узнать через несколько лет после ее рождения, что он не был донором спермы для Дэнни, должно было быть душераздирающим. Он был ее отцом, и никто не мог этого отнять. Он был рядом с ней с первого дня, когда он был там во время родов. И был там, когда он отвозил девочек к моей маме вчера. Я хотела умереть. Я хотела, чтобы прямо сейчас спустился Бог и просто забрал меня. В любом случае, за свои прошлые поступки я, вероятно, попаду в ад. Я потеряла человека, которого люблю. И теперь мне пришлось забрать его детей и сказать им, что их отец оставил меня. Боже, помоги мне.